комикс для меня хорош тем, что можно показывать визуальные метафоры.
Мы все должны мучиться, чтобы соответствовать каким-то идеалам, которые не проговорены, поэтому соответствовать им невозможно.
Культурный фон.
Добрый день, всем привет. В эфире подкаст «Культурный фон» на платформе talkabout.ee. Ведущий подкаста культуролог и журналист Ян Левченко. Это я, всем здрасте. И сегодня гость нашей студии – художница, авторка, но она меня поправит, комиксов. Мы сегодня будем обсуждать этот комикс, очень интересный, на мой взгляд, и очень прецедентный, важный для нашей культуры, как мне кажется. Маша Канатова из «Старту». Привет, Маша. Спасибо, что приехали.
Всем привет.
Вот я сказал в самом начале, так немножко запнулся, да, вот представляя вас. И это связано с тем, что у вас есть определенная как бы концепция по поводу, как вы себя представляете. То есть как бы вот прокомментируйте, пожалуйста, почему я запнулся.
Ну да, хотя я всеми руками за феминитивы, но получается, что я художник, да, и автор комикса, потому что я не бинарная персона, и по-русски приняли решение в начале этого года в качестве New Year Resolutions, что буду по-русски использовать местоимение «они» и «их», хотя это в русском очень сложнее, чем в английском, и тем более в эстонском, но вот да. Либо множественное число, либо еще есть вариант «оно» и «его» тоже.
Угу. Да, и это, теперь я вспоминаю, что и это мне тоже встречалось. Вот, ну, на самом деле поговорим все-таки о предмете, да, поводом для нашей встречи послужил комикс, который вы выпустили в прошлом году, если я правильно понимаю. И этот комикс, это не просто произведение литературы и одновременно графического искусства, это плюс еще что-то, это такая довольно сложная и поэтому очень интересная история, ваш комикс о преодолении травмы, это так?
Да, это так.
Угу. И я должен признаться, что он произвел на меня очень большое впечатление. Я поэтому на самом деле мы и договорились встретиться. И он напоминает сам по себе, его развитие напоминает психотерапевтический процесс. Книга так и задумывалась. Это дневник психотерапии. Что это такое? Расскажите о ней подробнее.
В какой-то момент мне стало ясно, что мне нужно говорить о моей травме. Я думаю, что это произошло, это осознание пришло во время, когда началась кампания MeToo. И тогда как-то я впервые осознала вот эту важность для себя, для окружающих людей и для психиатров, психотерапевтов и психологов вот этот открытый разговор о насилии, что он лечит не только конкретных людей, но и общество. И, конечно, если об этом рассказывать, то это должно включать в себя вот этот индивидуальный путь, мне кажется. Да, то есть если каждый человек, который занимается творчеством, имеет какую-то травму и хочет о ней рассказать, то это очень ценно, по-моему. Вот. И да, мне не хотелось, наверное, просто выбросить в пространство рассказ о своей травме и о том, как я с ней боролась. А хотелось показать, что каждый может сделать со своей травмой. Хотелось показать особенно русскоязычной аудитории, что психотерапия — это отлично, это классно, это то, что может помочь. Таблетки тоже, это не страшно, это тоже помогает, что в любом случае, даже если мы чувствуем себя изолированными от других людей из-за нашей травмы, есть хотя бы вот этот путь, в котором мы можем быть не одни.
Вот этот аспект солидарности, мне кажется, очень важным, потому что в русскоязычном контексте, вообще в контексте публикаций на эти темы, в контексте дискуссий на эти темы, часто возникает мотив не то чтобы некоторой постыдности психотерапии. Этот этап пройден все-таки, да?
И да, я думаю,
люди,
да.
Люди признаются спокойно, они не видят в этом признания чего-то постыдного за собой. Но вместе с тем все равно есть ощущение большого одиночества, разобщенности и, ну, как бы слабой связанности людей друг с другом, который, наверное, можно преодолеть, ну, или, по крайней мере, попытаться преодолеть с помощью вот таких инструментов, скажем так, да, каковым является ваш комикс. Вы делали какие-то художественные высказывания до этого? Может быть, немножко расскажете об этом? Или литературные? Почему такая форма была выбрана для того, чтобы рассказать о своей травме?
Мое первое образование филологическое, русская филология, а второе — художественное. И я заканчивала ПАЛОС в Тарту у нас, Высшая школа искусств. И там я пришла вот к комиксу как такой какой-то очень интересной для меня формы, которая сочетает в себе слово и картинку, и с этим можно как-то играть. У тебя может быть на первый план выходить слово или на первый план картинка, и это вот очень удобный такой инструмент, чтобы рассказывать много о чем. Но особенно, как мне кажется, он хороший, перспективен в жанре таком обучающем или информирующем. И у меня там был диплом. Диплом был в виде комикса, такой учебник разговорного русского языка в форме вот диалога и комикса. Такой, ну, то есть я поизучала немножко, как вообще комиксы исторически используются в образовании, в обучении языкам. И тоже что-то такое вот сварганили. Это, конечно, не то чтобы учебник, это скорее такое дополнительное пособие по разговорному языку для тех, кого, не знаю, замучил учебник, допустим. И поэтому уже были какие-то наработки, то есть как делаются комиксы вообще, как там, как к ним лучше писать сценарий, как начинать, с чего начинать. Вот. И после окончания и все время вот действительно рвались наружу какие-то высказывания о травме. То есть было у меня понимание всегда, что об этом надо говорить и как можно громче. Но всегда меня останавливала деликатность темы насилия над детьми и какой-то боязнь того, что то эту тему можно как-то смаковать, да, потому что я думаю, что, например, Лолиту Набокова, ну, многие прочитывают как что-то такое запрещенная любовь, которую можно смаковать. Я не знаю, почему у людей возникают такие ассоциации, но, тем не менее, это бывает. Комикс для меня хорош тем, что можно показывать визуальные метафоры и не показывать напрямую, что конкретно с человеком происходит, грубо говоря, где потрогали там тебя и так далее. То есть можно просто какой-то сильный образ создать без этого. И не знаю, как-то вот для меня, просто для меня лично сочетание картинки и текста очень удобно.
Вот я позволю себе такое наблюдение, которое у меня сейчас возникло, вот после вашего объяснения. Получается интересная вещь, на самом деле очень продуктивная. Встреча текста и изображения позволяет создать умолчание, продуктивное умолчание и какие-то лакуны визуальные на разных уровнях. На уровне текста и на уровне изображения. То есть если целиком как бы изобразительное произведение, оно как бы должно, ну, по идее, все изобразить. То, что выпало за пределы так называемого поля изображения, его как бы нет. Ну, оно может подразумеваться, конечно, там, взгляд чей-то устремлен за границы экрана, там, ну, там, не знаю, фильмах ужасов кто любит показывать, да, и так далее. Но все-таки в основном все действие происходит внутри вот этого поля изображения. То же самое в тексте. Можно, конечно, что-то написать так, что это будет читаться между строк, но все-таки, как правило, мы ждем, что в тексте будет исчерпывающее описание того, о чем идет речь. Как принято говорить в на американских курсах creative writing, да, там, значит, be honest, straightforward, and say what you mean, да, и все, да, то есть надо четко как бы сказать, как есть.
Не всегда, да,
да.
Не всегда доступно, не каждый согласится свой опыт описывать, если вот прямо, Вот именно так надо, да. А тут есть вот пути. То есть ты можешь... Тебе, я не знаю, удалось мне или нет, мне кажется, что удалось хотя бы частично создать вот это ощущение омерзения, которое чувствует человек, переживающий насилие, без подробностей.
А среди рисунков, из которых состоит ваш комикс, попадаются образы отца, и они там выполняют достаточно важную конструктивную роль, и образ этот выполняет важную конструктивную роль. И вот встает такой со страниц человек, богобоязненный, слабый, склонный к насилию по этой причине, вот по выше изложенным признакам. И в этом человеке корень бед того протагониста, да, каковым в данном случае является автор комикса, но мы здесь называем протагонистом, чтобы отделить, да, автора от того, кто говорит, от того, от чьего лица это говорится. Но как-то само собой напрашивается мысль, что, как и Путин, не может быть один виноват в бедах современной России, да, ну, как бы с тем, что творится в России. Также, наверное, и ваши проблемы, которые вы там описываете, следствие не одного только разрушительного влияния одного человека. Да? Что еще вы готовы выделить? Что, как бы вы, ну, может быть, это вершина айсберга или, ну, какой-то образ? Что, в какую систему встраивается этот образ?
Да, действительно, и моя психотерапия, и, наверное, комикс как-то однозначно показано, что вот отец это, несмотря на то, что это, да, вот это такой слабый и, в общем, трусливый человек, но это вот корень всех бед главного героя комикса, и прям хочется называть какие-то еще причины, да, что вот тоже мне, как герою этого комикса, не хочется, да, что вот всю мою жизнь, да, испортил, ну, до какого-то момента вот один единственный человек. Но, к сожалению, как и в случае, наверное, дискуссии про Путина и Россию, мы все равно, в конце концов, придем к тому, что вот автократ и его ближайшее окружение — это вот все-таки 99% проблем современной России, все то, чем они облучают ее и что именно с ней творят, так и тут я вынуждена прийти все-таки к мысли, что, по крайней мере, в детстве, в подростковом возрасте, вот в этом изолированном, замкнутом пространстве, которым являлась наша семья, все-таки действительно именно отец главный такой антигерой, и от него исходят все беды, у него была абсолютная власть, и из-за этого, из-за страха, который он насаждал очень успешно во мне, действительно как-то все равно пути ведут туда. Другое дело, что в случаях насилия над детьми думаешь, ну, это я тоже думаю в своем случае, а где другие люди, да? А где были другие взрослые? Да, почему нельзя было куда-то обратиться за помощью, убежать? Ну, вот нельзя было, да. Вот школа была, да, обычная такая вот постсоветская школа 90-х. Там мне тоже было не очень хорошо. И, ну, как-то вот, да, не было. И ты даже не знаешь в детстве, что ты можешь, что есть такой вариант куда-то кому-то это отнести, рассказать. Поэтому получается все-таки, да, из-за изоляции, из-за абсолютной власти одного конкретного человека, да.
Я обратил внимание вот на что. И мне кажется, что это такая удивительная вещь, о которой стоит поговорить. У вас есть там такой термин «облучение пропагандой красоты». По комиксу получается, что вы воспитывались в религиозной семье. А как религиозность может сочетаться с облучением пропагандой красоты? То есть, казалось бы, совершенно, ну, какие-то полярные вещи. Ну, так вот кажется. Но я подспудно понимаю, что нет. На самом деле они где-то рядом. Вы не могли бы это прокомментировать?
Я думаю, что когда ты хочешь иметь власть над людьми, когда это твоя какая-то цель, твой основной инструмент, как ты вот по жизни вперед идешь, то тебе, в общем, все равно, какие идеологии, в какие идеологии ты залезешь, чтобы каким-то вот способом людей себе подчинить. То есть вот отец, он таким-то религиозным был только вот до конца 90-х максимум. Потом у него начался какой-то совершенно другой период, и мы остальные застряли как бы в этом вот довольно радикальном православии, еще мы, дети и мама. Он уже куда-то там эволюционировал вперед. И в том числе он всегда транслировал вот эту идею красоты. У него постоянно это проскальзывало, да, вот как должны там выглядеть девочки, как должны выглядеть девушки и женщины. Я очень хорошо помню, как мы в Москве уже проходили мимо памятника Крупской, и он сказал, вот, типа, такая была страшная, такая некрасивая. И я уже подросток, и, ну, потом дальше все больше, ну, вот оно в голове как-то зацепилось, вот это высказывание, потому что, ну, Крупская, да, известный какой-то политический, общественный деятель, да, исторический. А вот важная в ней вещь — это то, что она была некрасивая, да. И не важно, да, что там она заболела, да, потому что жила в малосовместимых с нормальной жизнью условиях, да, это все равно. Вот эта печать на ней, она некрасивая была. И вот это вот для человека, как с приписанным женским полом, при рождении, вот это было важно, быть красивой и красиво одеваться. И это все очень гармонировало с того, и с тем, что исходило из телевизора, из каких-то фильмов, сериалов, рекламы, высказываний других людей. Да, это просто способ тобой управлять, чтобы ребенок думал, соображал уже не то, что он там живет в ситуации насилия, а все еще занимался вот как соответствовать образу хорошей дочери, как соответствовать образу красивой девушки, да, вот.
Массовая культура вообще, она строится на сексуализации, да, бесконечной сексуализации образов людей. Причем она, конечно, не симметричная сексуализация, потому что вот вы не случайно оговариваетесь. Вот есть стандарты какие-то, как должна выглядеть девочка, как должна выглядеть девушка, потом женщина. Ну, как вообще должен выглядеть мужчина, да, кроме того, что он должен там быть мужиком, там, я не знаю, или
да,
еще что-то.
Это уже это, другой вопрос.
Это просто как-то опускается, да, это опускается, потому что внешних требований нет, хотя они на самом деле есть, вот, но они как бы такие, как говорится, подспудные, часто непроговоренные. А вот с девушкой, вот, как бы очень хорошо, что вы на самом деле вспомнили про образ Крупской, потому что в советской массовой культуре, в общем-то, и были-то только одни разговоры, что она страшная. Больше никаких других разговоров о том, что она там жена Ленина, там, да, так сказать, создателя государства, в котором еще многие люди родились там, да, до 1991 года, которые еще живы там, да, и так далее, включая меня, например. То, что она выполняла какие-то важные функции, то, что у нее были какие-то задачи общественные, там, да, и служебные, и прочее, и прочее.
До революции
ничего.
Она была довольно,
да,
ну, видным каким-то деятелем, преподавала рабочим.
Конечно. Да, да.
И
так далее. Все это было абсолютно неважно. Я прекрасно помню, что единственный признак Крупской, вот это мои школьные годы, это не то, что среди моих сверстников говорили о ее пресловутой базедовой болезни. Это от взрослых доносилось. Это взрослые говорили. И вы сейчас это вот то же самое повторяете. Это, мне кажется, очень, очень показательно. Вы сказали слово очень важное — мучиться. Мы все должны мучиться, чтобы соответствовать каким-то идеалам, которые не проговорены, поэтому соответствовать им невозможно. То есть ты в любом случае будешь плохой.
Ну, или религия, плохая. Да, ты просто, да, первородный грех, ты плохой априори. И индустрия красоты работает так же. Тебя в любом случае надо исправить. Потому что что-то там точно с тобой не так. Если у тебя есть веснушки, их надо замазать, а если нет, нарисовать. Ну,
давай вот... посмотрим, что с тобой не так.
Да,
давай
да.
Посмотрим,
мы сейчас тебе расскажем, так. И да. Ты будешь работать и деньги зарабатывать, чтобы нам их вот относить и становиться красивее.
У вас есть еще такое сочетание, словосочетание «симфония ненависти». Симфония ненависти имеется в виду ненависть к себе, ненависть к своему телу, ну, как бы ненависть к тому, что является носителем себя, да? А, к сожалению, это очень частый синдром, это даже не симптом, это совокупность разных факторов, разных признаков, которым страдает множество людей в самых разных странах и социальных группах. И можно было бы, конечно, упростить картину и сказать, что все дело, там, например, в домашнем насилии, все дело, например, в репрессивной религиозности или еще в каких-то вещах, которые вроде бы как по отдельности существуют. Но вот почему же это так распространено? Почему люди настолько часто ненавидят то, что им от рождения дано, что развивается, с чем они живут всю жизнь с необходимостью? Почему они ненавидят свое тело?
Но мне кажется, что даже если это не объясняется только травмой, семьей и так далее, это все равно это что-то извне. Это вот опять же и религия, которая куда-то проникла и в светское пространство тоже, ну, возможно, ту же самую индустрию красоты и рекламу. То есть почему-то быть человеком — это обязательно, если ты не психопат, это часто вот этот поиск недостатков в себе. И не знаю, это как-то, когда ты ребенок и когда ты подросток, это отовсюду исходит. Это в семье, это в школе, это непринятие сверстниками. Я не знаю, это литература, например, и культура вообще, которая рассказывает нам тоже, да, что мы должны искоренять какие-то недостатки в себе, и они обязательно у нас есть, и они у нас вот какие-то. И я не знаю, может быть, это вот какие-то особенности тоже постсоветской, вот русской, российской культуры тоже. Мне кажется, что тут должно переплетаться очень много всего. И, наверное, это очень сложный вопрос, почему до сих пор, даже в наше время, когда религия не играет такой роли точно, которая нам, в принципе, говорит, что мы просто от рождения неправые, неправильные и плохие, но да, до сих пор это остается, до сих пор это главный запрос к психотерапевтам, да, и неуверенность к себе, ненависть к своему телу или каким-то своим качествам. Причем очень часто, мне кажется, люди что-то в себе не любят, чего другие люди бы в них не нашли, а вот какие-то свои реальные, может быть, какие-то качества, которые лучше бы приглушить, то на них не обращают внимания. Ну, то есть я тут, наверное, не эксперт, я вот могу только рассказать, как работает религия, и как работает травма, и как работает травма сексуализированного насилия, потому что дело это твоя связь с материальным миром, и если получается, что оно проводник этой травмы, потому что, ну, у меня там вот есть в комиксе, что если тела нету, да, то тебя и невозможно осуществить над тобой сексуализированное насилие, потому что, да, и поэтому ты, естественно, ненавидишь это тело, которое там вот как-то находится в пространстве, и поэтому тебя подвергают вот такому ужасу. Или вот религия, которая просто говорит, что тебе все плохо, тело греховно, душа греховна, и поэтому тоже надо и прямо, ну, по крайней мере, вот в таком радикальном православии просто культивируется, да, вот ты не любишь этот свой грех, не любишь этот, умерщвляешь эту свою плоть, и так далее. Я только про такие вещи могу сказать. Почему светские люди до сих пор испытывают к себе ненависть, но это признаки каких-то психологических проблем, и ими надо, конечно, заниматься обязательно.
Вы упомянули сверстников, которые не принимают, да, непринятие со стороны сверстников. И возникает такой образ объединяющихся вот под таким соусом сверстников, которые не принимают кого-то одного. Наверное, это не совсем правильный образ, потому что часто, наверное, получается так, что люди объединяются в какие-то ситуативные группы, чтобы не принять разных людей. Да? Они как бы вытесняют разных. Или получается все-таки, если я вас правильно услышал, что есть вот группа таких довольных друг другом и собой людей, которые нашли какой-то объект буллинга, и вот они в том числе замечательно себя чувствуют, потому что они вот его или ее булят. То есть вот, вот так, такой механизм. Вот что на самом деле там?
Ну, почти во всех школах у меня была именно такая ситуация, что там 1-2 человека, которые ни на кого не похожи, или как-то все решили, что они ни на кого не похожи, они странные, они какие-то вот не такие, в общем, и их либо булят, либо как-то предпочитают избегать намеренно, ну, в общем, заставляют чувствовать себя изгоями в любом случае. И вот я, скорее, были всегда в таких ситуациях.
Поиск изгоя — это то, что помогает какой-либо группе дополнительно определить себя, сказать, что вот мы нормальные, мы вот здесь собрались, мы-то окей, да, у нас есть круговая порука нормальности, да, а есть какой-то вот тип, ну, там, все с квадратными головами собрались и сказали, вот этот тип с круглой головой, он не с нами. Он вообще не наш совсем, да. Вот
ну,
мы
да.
С квадратными, мы окей, мы отличные ребята.
Ну, это вообще, да. Конечно, максимум различия, да. Если прям угу. Видно, что угу. У кого-то угу. Круглое, у кого-то квадратное, это, конечно...
Да-да, это да. Все, это конец. Да. Вот, но при этом спустя какое-то время, ну, по моим наблюдениям, честно признаюсь, и по наблюдениям каких-то моих знакомых психологов, и когда я читал книжки, в том числе какие-то на... подобные темы, возникает эффект, что тот самый тип с круглой головой, который сильно отличается от остальных, связанных круговой порукой квадратной головы, что вот он на самом деле, или она, вот он как раз как бы в какой-то момент взмывает и делает то, на что они совершенно не способны и даже не способны себе представить, что такое возможно. И его потом замечают или ее, да. Нельзя сказать, что это стопроцентно срабатывает, но это довольно частое явление, и это очень мощный ресурс для типа с круглой головой.
Ну, то есть, опять, да, надо помучиться, зато ты исключительный. Ну, конечно, у всех нас свои слабости, и мне иногда нравится думать, да, что я там какой-то исключительный человек, и, возможно, так и есть. Я не думаю, что это важно как-то тоже, ну, все люди исключительные. И я надеюсь, что все с квадратными головами нормально живут, потому что я думаю, что ситуация буллинга в классе — это, конечно, проблема того, что взрослые плохо менеджерят коллектив из детей, никто из детей не виноват в этом. И я думаю, что в большинстве классов, в которых я училась, особенно в провинции, в маленьком городе, тоже были свои проблемы в семье, свои травмы и свои страшные истории, поэтому я не знаю, ну, что-то из меня получилось, наверное, хорошее, но я не знаю, благодаря, вопреки, конечно, всему, что со мной происходило.
Вы говорите в своем комиксе о... Комикс называется «Бестолочь», да, это тот, ну, это термин, да, который использовался в качестве определения вас.
Это да? Такое было вот слово, которое у меня четко маркировано в голове, как вот слово, принадлежащее моему отцу. Вот никто так не ругался. Вот, ну, то есть можно же по-разному, да, вот если ругаешься, ругать, там, дурак, еще что-то. Но вот это слово «бестолочь» я слышала только от него, и вот это в адрес... как бы нас, детей, и оно вот обозначало, как бы, что ты вот интеллектуально, ты, значит, челлендж, ты, ну, короче, ты... Вот,
ну, это, я бы сказал, очень эффективный инструмент полного и мгновенного обесценивания по всем параметрам.
Да, то есть это был его главный вообще инструмент сохранения власти, да, ты просто вот...
Ноль. Ну, бестолочь, как бы, а да. Что? Дальше что? Ничего.
Да, ты ничто.
Угу. Вы говорите... что насильники были детьми, которых не любили, и которые уже во взрослом возрасте заслуживают того, чтобы им была обеспечена терапия и принятие. Верно ли, что только так можно разорвать порочный круг насилия? Вот в этом ваше убеждение. Я правильно понял?
Ну, конечно, тут нужно спрашивать специалистов по насильникам, но если обратиться к вопросам, там, верю я в такое или нет, я скорее, да, мои убеждения такие, что пока ты не начнешь общаться, работать с насильниками, как с людьми, да, то есть как работает сейчас в лучшем случае пенитенциарная система в отношении насильников. Ты изолируешь их от общества, наказываешь, и они сидят, и потом ты за ними следишь. И все. Ну, может быть, еще какая-то есть терапия, которая там в каких-то хороших странах, которая там может работать, может не работать. Я думаю, что должны быть, конечно, мощные системы проработки того, что происходило в жизни самих насильников, что их привело к совершению преступлений, и к проработке того, что они совершили, чтобы они могли дальше как-то с этим жить, если у них есть какая-то эмпатия. Да, надо, наверное, тоже понимать, что я так понимаю, есть люди, которых невозможно, ну, с которыми невозможно в таком ключе работать, то есть какие-то такие психопаты, ну, вот, которым нет подхода у психологов. Но в общем и целом я думаю, что да, что по-другому никак нельзя. Нужна реабилитация психологическая и моральная насильников, и только если они будут видеть, что есть у тех, кто с ними работает, мотивация. Ну, в общем и целом, сводится к тому, что ты видишь все равно в насильнике человека, которому можно помочь как-то. И этот инструментарий есть у психиатров, психологов, каждому нужен свой подход и так далее, и так далее. Если этого не делать, просто наказывать, то будет просто рецидив, и все.
Почему, как вам кажется, может, у вас есть мнение на этот счет, вполне очевидная параллель между семейным и государственным насилием не очень активно все-таки обсуждается. Она как бы подразумевается, но редко становится объектом прямой дискуссии, прямого обсуждения. Просто это подается как одна из точек зрения, казалось бы, ну, кажется, что доминирует другая, что между ними связи нет. То есть это как-то вызывает стеснительность. Вот прямая параллель как будто не очень признается. Или все-таки у вас другая точка зрения?
Нет, мне эта параллель кажется довольно очевидной, потому что насилие — это желание власти и желание эту власть использовать. И если мы посмотрим, вот мы уже говорили про автократию, там, про Россию, то, ну вот, Путин, да, и его друзья. Да, ты хочешь быть у власти, ты хочешь властвовать, а ты хочешь людишкам показывать, что ты вот можешь какие-то свои капризы выполнять, и что ты всегда будешь у этой власти. И ты, соответственно, чтобы сохранять этот статус-кво и себя еще развлекать немного, ты совершаешь какие-то определенные действия. Насилие в семье — это всегда тоже про власть конкретного человека, который эту власть не хочет потерять, боится потерять, который у него, возможно, вне этой семьи нету, как было в случае с моим отцом, который как бы ты молодым человеком, там, подающий надежды юный физик и герой своей школы, своего города, победитель Олимпиад, поступаешь блистательно в физтех, а потом ты оказываешься в связи с своими какими-то странными выборами в маленьком городе и работаешь слесарем на атомной станции за копейки. И ты как бы, ну, на обочине где-то жизни, зато в семье ты царь.
В своем комиксе вы написали, что боитесь мужчин. Почему вы согласились на это интервью, в ходе которого вы были вынуждены провести довольно продолжительное время в студии с мужчинами?
Да, этот вопрос меня очень позабавил, потому что страх перед мужчинами — это же это не рациональный страх. Страх бывает рациональный, на меня идет там медведь, да, я его боюсь. А страх перед мужчинами, он скорее похож, вот, ну, как люди боятся, например, там, мышей или пауков. То есть вот эта конкретная мышь, она ничем не заражена, но я все равно на всякий случай боюсь, потому что это эволюционный механизм, который я охранял у наших предков от ядовитых животных и передающих заразу. Также и тут, да, то есть мы не можем, с одной стороны, конечно, отрицать то, что насилие обычно совершают мужчины просто статистически. И даже если над мужчинами совершается насилие, это тоже обычно мужчины, в том числе и сексуализированные. Но ты, когда ты в терапии, когда ты как-то вообще вот смотришь в свое прошлое, в свое детство, анализируешь, ты ловишь этот иррациональный страх, и ты помнишь, что он иррациональный. И я вас знаю, например, да, то есть как мог помешать мне этот страх? С одной стороны, я вынуждена признать, что да, наверное, с женщинами я говорю по-другому, что мне с женщиной говорить легче, или там с квир-персонами, но... Тем не менее, я цивилизованный человек. Вот цивилизованный человек, прямо вот находиться в одной студии, ну, как-то не настолько моя тревожность высока. Другое дело, что социальная тревожность высока. В принципе, с людьми находиться сложно. Но это уже совсем другой вопрос. А потом, наоборот. Наоборот, с такими вещами нужно идти к мужчинам, мне кажется. И вообще отклик, естественно, вот опять же, иррациональный страх. Я боялась откликов от мужчин. Наверное, действительно, совершенно нерационально. Ну, как бы, вот почему. Но если вот, например, по отзывам, кто больше всего... Кто мне сообщал, что плакал по поводу моего комикса? В основном мужчины. Это мужчины плачут моего комикса. И это, наверное, какое-то достижение, наверное, как бы удалось. Я думаю, они плачут, потому что открывается какой-то неизвестный страшный мир немножко.
Или наоборот, мир, который тебе известен, но для которого не было ни слов, ни образов. Настолько он глубоко где-то сидел,
да.
Как бы, да. А тут вдруг он визуализировался и одновременно получил описание, которая, может быть, не повторяет твою собственную жизнь. Я когда читал, я могу признаться, не плакал. Да? Я читал, мне было очень интересно, мне показалось, что это значимо. Потому что я, честно говоря, у меня нет аналогичного опыта, и я никогда не видел близко вот такие примеры. Я только читал, только слышал, да. И... То, что вы согласились, и то, что вообще само течение этого разговора говорит не столько о том, что вот замечательно, бинго, конвенции победили, мы сумели пройти через эту тему. А важно то, что действительно через, может быть, преодоление каких-то иррациональных механизмов, как с вашей стороны, так и с моей стороны, потому что я же могу опасаться задавать вам какие-то вопросы, просто потому что
конечно,
я предполагаю, что это тяжело, вам тяжело, я не хотел бы причинить вам боль и так далее. Но если ты не задаешь вопросы, значит, ты их не задаешь.
Нет, вот. Уж нужно, поэтому... нужно разговаривать. Вообще, да. Если не разговаривать, то ничего и не получится. И поэтому, вот мой комикс, он не коммерческий, но мне хочется, чтобы люди о нем знали, потому что, просто потому что в русскоязычной среде, что в России, что в Эстонии, мало все-таки вот какого-то диалога такого общественного, не из серии вот как раз обвинения мужчин, не из серии просто я делюсь своим опытом и все, а вот какого-то диалога, а что делать, а каково это, а что потом, а как лечиться, а как не быть никогда насильником, вот все, что окружает, а что делать, если я был в каком-то смысле, И нужно вести эти разговоры, и тогда просто вещи будут становиться лучше. И ничего никогда нельзя табуировать в этой сфере. Ничего, как вот, ну, как бы, как вот оберегаю, допустим, учеников от какого-то такого вот насилия, да, дверь в классе всегда открыта. Ну, вот так во всей этой теме, чем больше открытости, чем больше того, что мы скрываем от стыда и от страха и так далее, тем лучше. Когда вот все это белье вывешено, то тогда и видно, какая проблема конкретно, насколько она большая, чего с ней делать, чего с ней не делать и так далее. И разговоры с мужчинами, вот этот поворот вообще в сторону мужчин, собственно, для меня очень важен. Они не должны оставаться в стороне этой дискуссии как потенциальные насильники или потенциальные эмпатирующие с насильниками люди и тому подобное. А нужно просто вызывать на разговор. Это сложно, потому что люди разные. Люди могут скатываться в то, чтобы, да, действительно только защищаться. Я не такой, и все, да. Но вообще после жизни в страхе, я вот понимаю, в последнее время очень важно для меня быть ну, хоть немного, ну, на свете гораздо, на свете очень много людей, которые гораздо смелее меня, но проявлять смелость вообще для меня очень важно. Это для меня как бы возвращение себе субъектности, силы и так далее. То есть в этом смысле иррационально я боюсь, а на деле я, наоборот, стараюсь не бояться.
Как иногда можно встретить в воспоминаниях людей, которые прошли войны, горячие точки, какие-то тяжелые события, всегда нужно идти навстречу своему страху, только так можно его победить.
Иначе никак. Да. Да.
И поэтому мы в нашем подкасте «Культурный фон» разговариваем о всяких сложных вопросах, сложных проблемах, стараемся не бояться их поднимать. Вот один из этих разговоров у нас только что состоялся с Машей Канатовой, которые приехали из Тарту и рассказали о своем комиксе под названием «Бестолочь». На самом деле, замечательном графическом произведении, которое не ограничивается тем, что это комикс, а рассказывает на практике о том, что такое психотерапия. Это был подкаст «Культурный фон» на платформе talkabout.ee. Ведущий подкаста Ян Левченко. Оставайтесь с нами.
Спасибо большое за очень интересные вопросы и спасибо слушателям.